Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Свобода слова в Казахстане. Как может гражданское общество повлиять на собственную информированность? Прекратятся ли репрессии против журналистов в той непростой политической и экономической ситуации, в которой находится Казахстан? Мы пригласили сегодня в нашу киевскую студию казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Здрасте, Айдос. И его супругу, корреспондента информационно-аналитического портала «Республика» Наталью Садыкову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Айдос и Наталья буквально на днях занимались здесь, в Украине, сбором подписей представителей украинской журналистики, интеллигенции, общественных деятелей под воззванием, которое требовало выпустить на свободу журналиста интернет-портала накануне КЗ Гузяль Байдалинову и закрыть уголовное дело против нее и ее коллеги Юлии Козловой. Это лишь один из таких эпизодов, связанных с проблемами, возникающими у казахстанских журналистов. Насколько, в принципе, сейчас можно говорить о том, что жители Казахстана имеют адекватную информацию о происходящем в стране?
Информацию в любом случае население получает, потому что есть интернет. Все равно основная масса народа всегда будет в неведении. Но активная часть народа, которая интересуется, которая читает, которая умеет читать, которая пользуется интернетом, она знает информацию прекрасно. Что творится в России, что творится в Казахстане, что творится в Украине. И казахстанское общество сейчас расколото, в принципе, на две части. На пророссийских и проукраинских. То есть это западный путь и российский путь. И наиболее продвинутая часть поддерживает Украину. Изначально поддерживал Украину, когда Майдан начался, и до сих пор поддерживает. И открыто выступает против Путина, против Назарбаева, против режима вот этого.
Наталья, а вы пишете об Украине в казахстанских СМИ. Ваши читатели не воспринимают происходящее здесь как некий хаос, который как раз, может быть, является альтернативой казахстанской стабильности, когда все-таки есть?
Дело в том, что большая часть общества Казахстана сегодня зомбирована российским телевидением, которое также вещает на территории всего Казахстана и является самым рейтинговым. Но моя аудитория СМИ, в котором я пишу, для которого я работаю, это независимая СМИ, информационно-аналитический портал «Республика», она все-таки более протестная. Она понимает то, что на самом деле происходит в Украине, и считает республику таким источником информации.
Айдос, а вы вот приехали в Украину, потому что вы не могли уже оставаться в Казахстане? Каким было ваше решение?
Случилось так, что после многолетних преследований, но это мы терпели, тюрьмы, психушка, это все проходили, избиения, аварии. Сложилось так, что на этот раз завели уголовное дело на мою супругу, и тут стал выбор такой, или ее посадят, и останется двое маленьких детей на руках у меня, в любом случае я буду связан, и, в принципе, тюрьма это для женщины очень тяжело.
А вы были заложницей Айдоса, или это вот против вас была самостоятельная кампания?
Тут разбираться в этом очень сложно, потому что тут в причинах можно догадываться. Конкретно они же заводят уголовное дело, не объясняют, зачем они заводят конкретно. Тут заводится уголовное дело, например, по клевете заводится. По казахстанским законам за это полагается за 5 лет лишения свободы, например. Доказывать бесполезно, потому что суд в руках, чиновник, руководитель областной администрации звонит, говорит, вот дайте 5 лет или там 3 года. И судья исполняет в этом случае.
А скажите, Наталья, как вы вообще ощущаете управляемость всех этих процессов? Она из Астаны идет? Или все же сейчас областные администрации, вообще региональные органы власти, они способны сами контролировать всю эту ситуацию?
Все-таки централизованно все происходит из администрации президента. Так или иначе, обо всех преследованиях громкие, о которых говорят в Казахстане, о них знают в администрации президента. В этом я уверена на 100%.
Тут момент такой. Есть такая структура, как департамент внутренней политики. Каждая областная администрация, каждая районная администрация, которая подчиняется напрямую администрации президента. Эта структура занимается как раз контролем за внутренними движениями, с оппозиционными деятелями, какими-то протестными группами.
А где все-таки проще работать в журналистике? В Астане, Алмате или в провинции Анталь?
Везде сложно, если ты независимый журналист. Сейчас то, о чем мы кричим, да, о том, что сейчас закрываются фактически последние независимые СМИ в Казахстане, а до этого была огромная череда закрытия других средств массовой информации. Сейчас вот последний этот оплот независимой прессы, он исчезнет и все, и больше ничего не останется.
Не только в Украине, в России тоже когда-то была проблема до такого фактического огосударствления СМИ. Был вопрос олигархизации. Вот в Казахстане ведь тоже так было. Говорили, что с одной стороны есть какие-то альтернативные источники информации, но они принадлежат членам семьи президента, там зятьям, дочери. И они почему-то независимые, потому что они высказывают другую позицию, чем государственные СМИ. Это какой-то феномен довольно странный.
Ну, в Казахстане, на самом деле, олигархических СМИ отдельных от государственных нету, на самом деле. То, что принадлежит Дариге Назарбаеву, дочери президента, или его внукам, или еще кому-то, на самом деле, подчиняется полностью президенту Назарбаеву. Есть несколько изданий, которые не подчиняются. Они, к сожалению, не такие влиятельные, но они не имеют такого влияния, и они запрещены в Казахстане. Блокируются или полностью запрещены, введены в категорию экстремистских изданий. Официально через суд.
Какой выход из этой ситуации?
Выходов есть у нас пошаговые шаги, как можно, конечно, изменить ситуацию, но вот что такое происходило в Украине? Вот Майдан, революция первая, вторая. Когда сравнивают, особенно у нас, которые люди не понимают, что происходило, почему в Украине это есть, народ такой смелый вышел, в Грузии народ смелый, а в Казахстане почему-то не выходит. есть определенный момент, то, что в Казахстане запрещены создавать организации. Изначально вот мы втроем сели, разговариваем, уже мы вышли, кто-то может нас учать или прослушать, например, да, и это уже мы попадаем под контроль. В случае каких-то еще более активных действий, мы можем, уже нас могут посадить или что-то еще сделать. То есть изначально на стадии создания организации, без организации невозможно что-то делать, да, вот изначально, чтобы выйти на улицу, надо создать какие-то структуры. На этой стадии не обрубает полностью. То есть как делал это во времена Сталина, во времена вот террора, когда красное было еще до Сталина, во времена Ленина даже. Вот таким образом они действуют.
А расскажите, Наталья, о журналистках, которые вот сейчас находятся в ПДС. Что это вообще за история?
Это журналистки Гюзаль Байдалинова и Юлия Козлова. Это журналисты, которые работали в проекте «Накануне КИЗ». Этот проект был создан после очередного уже окончательного закрытия республики в Казахстане, объявления экстремистским СМИ. Они создали проект независимых журналистов и печатали там материалы о происходящем в стране. Заявление в правоохранительные органы написали представители банка «Казком». Это один из системообразующих банков в Казахстане, очень крупных. И «Казком» требует привлечь к уголовной ответственности их за распространение заведомо ложной информации. Получается, что статьи о «Казкоме» публиковала всегда «Республика». А сейчас арестовали Гюзаль Байдалинову и на Юлию Козлову заведено. Ей, в общем, подкинули наркотики. Сейчас она уже переведена в категорию подозреваемых по этой статье, а по статье за распространение информации ложной она в качестве сейчас свидетеля с правом на защиту находится, то есть в любой момент может стать также подозреваемой.
Есть надежда, что это удастся как-то остановить, и что для этого нужно делать?
Ну, остановить это вряд ли удастся. Тут надо надеяться на то, что эти люди выдержат эти репрессии, продержатся. Пока смены режима не будет, конечно, освободить их невозможно будет. Или какой-то в результате давления сильного Запада, и каких-то внутренних неурядиц, каких-то волнений, режим может пойти на уступки. Ну, тоже это очень сомнительно. Тут надежда или на амнистию, которая, возможно, через несколько лет, или как-нибудь сидеть до конца срока, если они сядут, конечно, не дай бог.
А что такое в казахстанском понимании смена режима?
Смена режима – это полностью системная смена режима. В первую очередь, установление демократической избирательной системы, выборность, сменяемость власти.
Но это ведь невозможно ведь без ухода Назарбаева. Назарбаев вечен, как вся эта государственная структура.
0,01% нужно для того, чтобы изменить систему. 0,0. В Украине на Майдане было в среднем 50 тысяч человек. 45 миллионов, в среднем 40-50 тысяч человек на Майдане было. Иногда меньше, иногда больше, да? Миллион находил, но в среднем и 500
конечно,
было людей, да.
Но... Конечно, но Виктор Янукович, по крайней мере, в этой части страны, вызывал очевидное неприятие у огромного количества людей. Не совсем не у такого количества, которое было на Майдане. Я бы сказал, у миллионов людей. Мне кажется, Наталья, что Назарбаев такие эмоции не вызывает у вас.
Еще, если посмотреть вот даже по ситуации в социальных сетях, еще 2-3 года назад Назарбаева так не критиковали. Даже если сейчас посмотреть казахстанский сегмент социальных сетей, того же Фейсбука, вы увидите, что очень много недовольных его политикой людей.
Да,
то есть вот это недовольство, оно нарастает и все-таки может достигнуть своей критической массы, я думаю.
Янукович практически с 2004 года воспринимался как некий лидер криминального клана. Как уголовник, рецидивист, который 2 раза сидел в тюрьме, как человек, который не гнушался никакими криминальными действиями все время своей политической карьеры. То есть, даже когда его избрали президентом, многие считали, что президентом избрали бандита. Назарбаев, первый секретарь ЦК партии, да, человек совсем из другого теста. Вот я имею в виду, что против таких людей обычно не бывает такого... Это уже не просто ненависть, это страх, понимаете? Вот людьми двигал всегда страх перед тем, что Янукович будет возглавлять страну, потому что они воспринимали ее просто тогда как какую-то завоеванную зэками. А Назарбаев – это страна, завоеванная партноменклатурой, так как Казахстан существовал вообще все десятилетия своего существования.
Есть неприязнь не только Назарбаева, всего его клана, всей его семьи, всего его окружения. В целом народ, если нормально выбор провести, честно, посчитать голоса, любой адекватный человек, учитель до ботаники со школы, да?
Победит Назарбаева?
Абсолютно уверен.
Уверен.
Абсолютно уверен. Честный подсчет голосов, нормальная поддержка, нормальная организация агитационной кампании, и Назарбаев проиграет. Но он этого не допускает. 97% голосов он посчитал, что за него проголосовал. Но это вообще сумасшедший процент, да, вот, которого нигде нет. Даже в Туркменистане там 89, 90, в Узбекистане 91.
Больше всего что раздражает власть Казахстана сейчас? То, что республика публикует переписку чиновников Казахстана. Казахстан даже обратился в американский суд для того, чтобы запретить республике публиковать эти материалы. Да, это такой Викиликс казахстанского масштаба. И они обратились в американский суд, потому что хостинг находится там, хотели заглушить его через американский суд. Им этого не удалось сделать, и американский суд разрешил публиковать эти материалы, более того, республике. И тогда следующим шагом последовал возбуждение уголовного дела на журналистов и накануне КИЗ. И вот сейчас это, я думаю, ведь ведется все к тому, чтобы потом с этим уголовным делом обратиться в Россию, где находится редакция этого портала в Москве, она, и там дальше уже с ОМОНом, с масками прийти кошмарить эту редакцию, возбудить уголовное дело на издателя и изначально человека, шеф-редактора Ирину Петрушову, которая создала этот ресурс изначально.
Садыков, казахстанский оппозиционер, и Наталья Садыкова, корреспондент информационно-аналитического портала «Республика» в программе «Дороги к свободе», который ведет для вас Виталий Портник. Я видел распечатку телефонных разговоров, сами телефонные разговоры были в углу Нурсултана Назарбаева с его покойным уже бывшим зятем, который тогда возглавлял Комитет национальной безопасности.
Заместителем
был, да? Главой Комитета национальной безопасности. Я, с точки зрения человека из демократической страны, это, конечно, безумные беседы. А вот если я поставил на место обычного казахстанца, в этих беседах Назарбаев не выглядит, скажем так, непритязательно. Наоборот, он сильный человек, он все контролирует, он держит в руках, он уверен в себе. Тут еще вопрос восприятия, какого президента я хочу.
Пока мы не видели реальных выборов. Пока мы не видели, что реально народ думает, за кого он хочет голосовать. Такого за 25 лет истории современного независимого Казахстана ни разу не было свободных выборов. Поэтому говорить о том, что Назарбаев поддерживает большинство населения, это вообще неправда или правда, это мы не знаем об этом точно. Поэтому можно догадываться, что Назарбаева поддерживает 20% там, или 15%. По нашим сведениям, я считаю, например, лично, что Назарбаева поддерживает не более 15% человек. Это вот крупные бизнесмены, связанные с властью, на тендерах, которые сидят чиновники, спецслужбы, работники и так далее, которые близки к этим людям. Остальное население, которое еле выживает, большая часть, и средний класс Назарбаева не поддерживает.
Но они не поддерживают никого другого.
Власть никому другому подниматься не дает. Политические партии в Казахстане запрещены, создавание общественных организаций запрещено. Чтобы создать политическую партию в Казахстане, надо собрать 40 тысяч человек. Кроме того, надо иметь разрешение администрации президента. Представьте, в России 500 человек для регистрации, в 10 раз больше населения.
Ну теперь?
Да.
Теперь тоже недавно.
Да, да, ну да. 500 для России, 10 раз больше. В Казахстане 40 тысяч. 10 партий всего в Казахстане.
То, что вы рассказываете, оно свидетельствует о том, что Казахстан так и не вышел из советской модели развития. Что это такая переименованная Советская Республика? Ну, партии есть, но они подконтрольны.
Да, да, да.
Администрация президента, вы же знаете, что еще и департамент внутренней политики есть. Возникает вопрос, а казахстанское государство, это не политкорректный вопрос, но он важный. Оно вообще может просуществовать в несоветском виде? Вот это вопрос, который мы всегда задавали себе здесь, в Украине. Вот это советская Украина. И всех она вроде бы устраивает. Жители Крыма, что это просто переименованная Советская Республика. Жители там Донецкой и Луганской областей. Потому что это как будто завтра станет Советским Союзом. А вот когда оказалось, что уже никогда не станет, тут у многих наших сограждан появилось очень такое отрицательное отношение к Майдану, вообще к новой Украине, к европейскому выбору. Они поняли, что все. Я не знаю, насколько этнические казахи и этнические русские готовы вместе строить цивилизованное демократическое государство. Это вопрос, который надо самим себе задавать каждый день, Айдос.
Всегда вопросы политические, смену режима, смену президентов или чего-то еще решает меньшинство населения. Потом происходят выборы,
стране.
И большая часть населения решает, за кого голосовать.
Да.
В Украине большая часть населения недовольна сейчас, многие недовольны президентом Порошенко. Я спрашиваю, почему бы недовольны? И все сводят вопрос к экономической точке зрения, что у них зарплаты низкие, что трудно выживать и так далее, и так далее. Политики вопрос там не стоит, что он плохие реформы проводит, политические именно.
Все, это люди недовольны властью, потому что они хуже живут. Это
потому
нормально
что,
для
да,
любой страны.
Желудок
да,
плохо конечно. Едят, плохо питаются, не могут нормально одеться. Вопрос в этом только стоит. И большая часть людей думает таким же образом. Они не пассионарии, они думают таким образом. Дома есть кушать, хорошая машина есть, хороший дом есть. Вот самое главное для них это. А кто там правит? Для них это не
это
очень
почти
важно.
Мононациональное государство, в котором даже русские и украинцы, здесь в Украине,
да,
вы, наверное,
да.
это заметили,
да, да.
составляют как бы единую этническую группу. Вы не можете сказать, что в Казахстане. Ну, не Наталья, посогласитесь.
Нет. Казахстанцы, они, несмотря на то, что многонациональное государство, да, вот сейчас даже много стоит таких споров, казах или казахстанец, и многие хотят, чтобы в паспорте писали у них вместо национальности казахстанец, понимаете?
Да.
Там не кроме русских есть еще татары,
корейцы, да, конечно.
И кто угодно еще, то есть очень много национальностей, больше 100 проживают в Казахстане. При этом, кому выгодно сейчас делить этих людей по национальностям, по группам и так далее? Выгодно самой власти, чтобы разделять, как говорится, и властвовать, правильно? Я думаю, что если встанет такой вопрос, строить страну дальше всем вместе, то возьмут и будут строить, потому что очень много межнациональных браков, очень много людей, которые просто дружат между собой, разных национальностей.
Мне важно понять, мне лично, насколько эти люди, вот они сейчас действительно, они строят этот постсоветский Казахстан, и одни относятся к нему положительно, другие отрицательно, и нет тут противоречия в отношениях к этим постсоветским мирам. А вот насколько они вместе готовы новую страну устроить, вот вы считаете, что они готовы? Для меня это ответ. Вы тоже считаете, что готовы?
Я считаю, что если внешнего вмешательства не будет, например, на севере Казахстана, например, того же Путина или его преемника, или вмешательства со стороны Китая или Узбекистана, то Казахстан нормально, как единое государство, состоится и дальше продолжит развиваться.
Если бы не было внешнего вмешательства в Украине, не было бы ни Крыма, ни Донбасса, да. А оно пошло и нашло почву. Вот тут вопрос, если будет внешнее вмешательство, найдет ли оно почву в Казахстане? Потому что вы видели, я думаю, когда российские диверсанты, Стрелков Гиркин, все эти вот его отряды, они перешли через границу, начали двигаться в Донбассе. Это вот когда они дошли до города Сватово, Луганской области. Это город в Луганской области. Но это украинский город, практически украиноязычный. Там люди говорят на таком восточно-украинском, скажем так, варианте украинского языка. Их оттуда выгнали. И их без армии даже, просто люди сами сказали, что уходите отсюда, здесь Украина. И они оттуда ушли, этот город остался украинским. А были где-то города, вот распропагандированные российским телевидением, многое население мечтало о русском мире, и там эта диверсия российская, она упала на благодатную почву и заполыхала все. Вот тут вопрос в том, вот это хороший вопрос, что на Северном Казахстане внешнее вмешательство упадет на эту благодатную почву или нет?
Оно может упасть туда, и в принципе есть такая вероятность, что Северный Казахстан мы потеряем, но... Если уж стоит выбор или сохранить целый организм, или потерять часть ногу или руку, то надо выбирать. Лучше, наверное, какой-то кусочек потерять, но построить остальную часть.
Но не все с вами согласятся. Вы согласитесь с этим мнением, Наталья?
Украина же движется сейчас вперед. Мы же видим
но
это.
Но очень болезненно.
Очень болезненно. А ничего нового нельзя построить, не разрушив старого.
Это всегда вопрос понимания национальных интересов. Насколько с точки зрения национальных интересов можно согласиться с утратой территории? Вот, или необходимо там эволюционным длительным путем вот так вот и идти, чтобы, не дай бог, это не внешнее вмешательство не произошло. Мы же понимаем, что оно... Если Россия в нынешнем путинском виде сохранится, в случае демократизации Казахстана внешнее вмешательство почти неизбежно.
В любом случае, если революция, даст бог, произойдет в Казахстане, но Россия останется прежний режим Путина, будут проблемы у нас. Обязательно будут проблемы, потому что Путин из сферы своего влияния Казахстан отпускать не будет. Без какого-то конфликта или войны это не обойдется. На самом деле это так и будет, скорее всего. Идеальный вариант для нас – это смена режима Путина и одновременная смена Назарбаева. Это будет идеальный вариант для нас всех.
Ну, это такие чудеса. Знаете, еще в один день Путин, Назарбаев и Лукашенко соберутся и улетят в космос. А системы, между прочим, останутся. Это же они же не случайные
или
люди.
Быстрая смена власти и быстрое создание вооруженных сил, которых на самом деле дееспособных, которые могут дать резкий, жесткий отпор войскам России и вести войну по-другому немного.
Мы можем сесть с вами и посчитать, у вас призывная же армия, посчитать процент призывников этнический. Сколько казахов, сколько русских?
Ну, процент, там около 90% все равно казахов будет.
Сейчас?
Да. Около 100 тысяч. От 70 до 120 тысяч армия, там по разным оценкам у нас.
А почему такой перекос?
Потому что официальные данные одни, на следующий день официальные данные будут немного другие. Этой статистики официальной...
Ну, ведь не 10% русских живет в Казахстане.
Нет, у нас живет больше 30% других народов.
Да, а почему тогда так мало в армии служит?
У нас коррумпированная система.
А люди не откупаются, просто казахи живут в сельской местности и не могут откупиться от призывников.
В большинстве случаев, может быть, и так происходит, но в армии получается, я так, по крайней мере, вижу, что иногда почти 100% тех солдат, которые идут по улице, они все казахи. Но это не значит, что они дееспособны, умеют воевать, потому что армия не имеет боевого опыта, не имеет нормального вооружения, не имеет нормальных боевых генералов. Это, ну, как и у вас было в начале войны, да?
Да, конечно, это была такая же история.
Опыт боевых действий обязательно нужен, чтобы войну выигрывать. Поэтому те люди, которые вам помогали, Украине, вот те же чеченцы, например, грузины, эти люди нужны, конечно, и Казахстану нужны будут в дальнейшем.
Но это в том случае, если есть вопрос внешней опасности.
Внешняя опасность Казахстана с трех сторон прямо есть, на самом деле. Реальная опасность есть, в первую очередь, с России. Вторая опасность реальная со стороны Китая, которая скупила нефтяные месторождения Казахстана. И третья опасность со стороны Узбекистана, который быстро растет, население которого быстро увеличивается. И потихоньку узбеки проникают на территорию Южного Казахстана, в первую очередь.
Разве у Казахстана, у Узбекистана не схожие с вами проблемы? Такой же 25-летний режим, такие же социальные трудности?
Нет, режим намного жестче в Узбекистане, намного жестче, чем в Казахстане. Получилось так, что более мононациональное государство, более многочисленное государство, маленькая территория, меньше ресурсов. И в ментальном плане, в плане способности работать, в плане способности какие-то осваивать какие-то легкие профессии, узбеки более в этом смысле более продвинуты.
Наталья, а вы не думаете, что это когда у государства есть три опасности с трех сторон, это лучше, чем с одной, как в Украине? Что Украина имела только одну опасность с востока. Все прекрасно понимали, что никто не претендует на ее территорию с запада. Ни Беларусь, ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния нам не враги, ни Словакия. А когда каждая из стран понимает, что другая может вмешаться, то это может удержать и Россия, и Китай. Я сейчас не буду обсуждать вопрос Узбекистана, это отдельная совершенно история, мы понимаем. Могут удержаться от такого силового вмешательства, понимая, что одно движение влечет за собой противоположное. Наконец, их собственное взаимопонимание.
Это покажет история, как это будет разворачиваться, во-первых. Во-вторых, я думаю, что для Казахстана реальную большую опасность, скорее всего, будет представлять Россия. Потому что Казахстан сегодня находится в сфере влияния России,
ну,
Кремля,
да,
как член Евразийского союза. Была такая история, что хотели под предлогом рекламы отключить российские каналы якобы с 1 января в Казахстане. Но как мы видим, что Кремль все-таки продавил необходимое ему, и каналы остались работать. Ничего не произошло. Этот вопрос пока отложили до мая, и неизвестно, как он будет решен дальше. То есть для Казахстана большую, я думаю, опасность будет представлять в таком случае путинский режим, если в таком виде, в каком он сегодня представлен.
Если подумать о нынешней реакции людей, сейчас вот эти социальные проблемы, да, падает курс тенге, повышаются цены, настроение у людей меняется как-то. Даже те, кто вот как там в Астане и Алма-Ате был таким благополучным условным средним классом.
Есть большое желание у многих людей уехать из страны. Как всегда происходит, когда вот тяжелая ситуация, есть желание переехать в другую, более благополучную страну.
Для
большинства
людей.
Это да. Страны Западной Европы, Америка, Канада. В эти страны стараются...
Такая утечка мозгов тогда получается.
Утечка идет. В первую очередь, это активные люди, которые способны зарабатывать деньги, которые не боятся рисковать. Это люди стараются уехать. Но есть те, которые остаются там и все-таки надеются на то, что рано или поздно что-то случится. Потому что 10 лет назад, если посмотреть назад, оппозиция, например, у нас были десятки тысяч сторонников по всем регионам, мы могли составить реальную конкуренцию власти. Но произошли убийства Нуркадилова, Сарсимбаева, кого-то купили, кого-то переманили, кого-то запугали, и постепенно пришло к тому, что мы оказались в такой ситуации, как сейчас.
Что произошло с такими, как бы, нравственными авторитетами, Наталья, как сказать, которые, ведь они же были в начале 90-х годов именно у казахов, как у народа, там, Алжас Сулейменов, да, воспринимался. Так, многие были такие фигуры. В советском контексте, конечно. А потом оказалось, что никого, кроме Назарбаева, вообще нету, кому прислушиваются в обществе. Это же тоже такой особый момент развития.
Эти так называемые моральные авторитеты, люди в них разочаровались по большей части своей. То есть кто-то там поцеловал руку Назарбаеву прилюдно, да, кто-то променял, скажем так, свои какие-то моральные взгляды на хлебные там должности посла там и так далее. То есть вот в Казахстане более того, что такая ситуация дошла до того, что преследуют за посты в Фейсбуке. Люди не видят. Моральными авторитетами становятся вот эти люди, которые противостоят системе. И с каждым днем это становится все больше видно. То есть сейчас заведены уголовные дела на активистов, которые якобы там перепостили что-то в Фейсбуке. Заведено уголовное дело на другого, там, Болотбека Блялова в Астане. Сейчас вот идут суды в эти дни над Ермеком Нарымбаевым и Серикжаном Мамбеталиным. То есть и вот эти люди, из них делают таких, знаете, героев и борцов с режимом. И я не знаю, зачем это нужно Назарбаеву, когда нет других моральных авторитетов. Моральными авторитетами становятся те люди, которые ведут себя как герои, скажем так.
Мы с вами обошли в нашей программе, уже приближаясь к ее концу, и все-таки хотел бы об этом сказать. Вот к рабочий протест. Ведь был Жан Азен, и как он повлиял, по-вашему, на ситуацию? Или все-таки он, наоборот, напугал скорее вот рабочих, чем дал какую-то способность новым протестам?
Ну, Жан Азен на ровном месте не случился. Да, Жан Азен, эти рабочие стояли на улицах, бастовали больше полугода. Были забастовки в других регионах. Мы, например, организовывали в Актюбинской области забастовки. Это происходило не в один день. И все-таки это вот такой переломный момент был, когда власть решила, что играться дальше, терпеть такую оппозицию она не будет. Произошли расстрелы, посадили людей, оппозиционеров, и после этого жестко завинтили гайки. И власть решила, что оппозиция вообще не нужна, никакая. Жан Азен показал, что даже при том в системе, которая у них была, когда они вроде бы контролировали оппозицию, каких-то лидеров, каких-то людей, что в определенный момент люди могут выйти из-под контроля. Что может случиться всякое, что в один прекрасный момент десятки тысяч людей могут выйти на улицы, подойти к Акурде и попросить Назарбаева уйти. Они поняли, терпеть это нельзя. Надо уничтожать, и они сделали свое.
Напомню, что нашими гостями сегодня были казахстанская оппозиционер Айдос Садыков и Наталья Садыкова, корреспондент информационно-аналитического портала Республика Казахстанского независимого портала. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели.
Что значит для вас свободная Россия? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.